Часть вторая. Странный клиент. «Карлсон, вы разорили меня!» — с кислой миной говорил Гилберт. «Я затратил громадные средства на оборудование подземных телохранилищ. Я бросаю деньги на рекламу и наши объявления. И тем не менее за весь месяц газетной кампании не явилось ни одного лица, желающего подвергнуть себя первому публичному опыту замораживания, несмотря на предлагаемое нами хорошее вознаграждение. Очевидно, жизнь рабочих не так плоха, Карлсон, как кричат об этом социалисты. И в конце концов, если анабиоз такая безопасная штука, почему бы вам, Карлсон, не подвергнуть себя первому опыту? Меня? Ну да, вас. Меня самого? Еще раз спросил Карлсон и взъерошил свои щетинистые волосы. «Я готов! Да, да, я готов! Но что станет со всем делом? Оно уснет вместе со мной!» «Нет, усыпляя других, кому-нибудь надо бодрствовать!» «Я прожектор! Без таких, как я, весь мир погрузился бы в спячку анабиоза!» Их препирательства были прекращены стуком входной двери. В контору вошел необычайно тощий человек с шарфом, намотанным вокруг длинной шеи. При свете сильной лампы большие круглые очки посетителя сверкали, как автомобильные фары. Он откашлялся и протянул номер газеты. «Я по объявлению, здравствуйте. Позвольте представиться, Эдуард Лесли, астроном». Карлсон шаром подкатился к посетителю. «Очень рады с вами познакомиться. Прошу садиться. Вы желаете подвергнуть себя опыту? Условия наши вам известны. Мы уплатим вам значительную сумму и обеспечим семью пожизненной пенсией в случае...» «Ну, конечно, этого случая не произойдет. Не надо... Не надо вознаграждения. Мое имя, кажется, достаточно говорит за то, что я не нуждаюсь в деньгах». Лесли поморщился. «У меня другое. Кхе-кхе. Проклятый кашель. Из научных целей, так сказать?» «Да, научных. Но только не тех, о которых вы, наверное, думаете. Я астроном, как сказал вам. Мною написан большой труд о группе Леонид, которые падали в ноябре из созвездия Льва». Лесли опять закашлялся, ухватившись рукою за грудь. Откашлившись, он оживился и вдруг с жаром заговорил. Группа эта наблюдалась Гумбольдтом в Южной Америке в 1799 году. Он прекрасно описал это чудесное небесное явление. Затем Леониды приближались к Земле в 1833 или 1866 году. Их ждали через обычный период в 33-34 года, в 1899 году. Но тут с ними случилось несчастье. Да-с, несчастье. Они слишком близко подошли к планете Юпитер, притяжение которой отклонило их от обычной орбиты. И теперь они проходят свой путь на расстоянии 2 миллионов километров от Земли. Так что они почти невидимы для нас. Лесли сделал паузу, чтобы снова откашляться. Карлсон, давно уже выражавший нетерпение, постарался воспользоваться этой паузой. «Позвольте, уважаемый профессор, но какое отношение имеют падающие звезды Леониды, созвездие Льва и сам Юпитер к нашему предприятию?» Лесли дернул длинной шеей и с некоторым раздражением наставительно заметил. «Имейте терпение дослушать, молодой человек». И он, демонстративно повернувшись на стуле, обратился к Гилберту. «Я занят сложными вычислениями, о которых не буду говорить подробно. Эти вычисления связаны с судьбою группы Леонид. Точность моих вычислений оспаривает мой почтенный коллега Зауэр». Гилберт переглянулся с Карлсоном. «Не с маньяком ли они имеют дело?» Взгляд этот поймал Лесли и, с раздражением дернув шеи, он окончил речь, направив свои круглые очки в потолок, будто поверяя свои мысли небу. «Я болен. Последняя стадия туберкулеза. «Но вы не по адресу обратились, уважаемый профессор», — сказал Карлсон. «По адресу. Извольтесь дослушать. Я болен и скоро умру. А ближайшее появление Леонид в поле нашего зрения можно ожидать только в 1933 году. Я не доживу до этого времени. Между тем, я могу доказать свою правоту научному миру только в результате дополнительных наблюдений. И вот я прошу вас подвергнуть меня анабиозу и вернуть к жизни в 1933 году. Потом опять погрузить в анабиоз, пробуждая в 1965 году, затем в 1998 году и, наконец, в 2021 году. Ясно?» И Лесли уставил свои окуляры на собеседников. «Совершенно ясно», — ответил Гилберт. «Но, уважаемый профессор, к тому времени ваш ученый противник может умереть, и вам некому будет доказывать вашу правоту». «Мы, астрономы, живем в вечности», — с гордостью ответил Лесли. «Это все очень занятно», — сказал Карлсон. «Я вижу, что анабиоз — очень хорошая вещь для астрономов. Вы, например, можете попросить разбудить вас, когда погаснет солнце, чтобы проверить верность ваших вычислений. Но мы не астрономы, интересуемся более близким будущим. Сейчас нам нужен лишь опыт в доказательство того, что анабиоз совершенно безвреден и безопасен для жизни. Поэтому мы ставим условием, чтобы пребывание в анабиозе не длилось более месяца. Второе условие – процессы погружения в анабиоз и возвращения к жизни должны происходить публично». «На это я согласен, но месяц меня совершенно не устраивает». И огорченный Лесли стал завязывать шарф вокруг своей длинной шеи. «Позвольте», – остановил его Гилберт. «Мы могли бы сделать так. Мы пробуждаем вас через месяц, а потом опять погружаем вас в анабиоз на какое угодно вам время». «Отлично!» – воскликнул обрадованный Лесли. «Я готов. Вы должны подписать ряд обязательств и заявлений о том, что вы по доброй воле подвергаете себя анабиозу и не имеете никаких претензий к нам в случае неблагоприятного исхода. Это только для формальности, но все же». «Согласен, согласен на все. Вот вам моя рука. Сообщите, когда я вам буду нужен». И обрадованный Лесли быстро вышел из конторы. «Ну что, клюнуло?» — повторил Карлсон свое любимое выражение, когда Лесли ушел и хлопнул по плечу Гилберта. Гилберт поморщился от этой фамильярности. «Не совсем то, что нам нужно. Вот если бы пару рабочих, которые раззвонили бы потом в шахтах...» «Будут и рабочие. Терпение, мой молодой друг, как говорит этот астроном». «Можно войти?» В дверь конторы просунулась лохматая голова. «Пожалуйста, прошу вас». В контору вошел молодой человек в желтом клетчатом костюме. Сделав театральный жест широкополой шляпой, незнакомец отрекомендовался. «Мере, француз, поэт». И, не ожидая ответного приветствия, он нараспев начал. «Устал от муки ожидания, устал гоняться за мечтой, устал от счастья и страдания, устал я быть самим собой. Уснуть и спать, не пробуждаясь, чтобы о самом себе забыть и в сон последний погружаясь, не знать, не чувствовать, не жить. Замораживайте, готов. Пускай горячую слезою мой труп холодный оживит». «Деньги даете сейчас или после пробуждения?» «После». «Не согласен. Черт его знает, воскресите ли вы меня. Деньги на бочку. Кутну в последний раз, а там делайте, что хотите». Гилберта заинтересовал этот курьезный лохматый поэт. «Я могу дать вам авансом 5 фунтов стерлингов. Это устроит вас?» У поэта глаза сверкнули голодным блеском. 5 фунтов! 5 хороших английских фунтов! Человеку, который питался сонетами и триолетами. Конечно, продал душу черту и готов кровью подписать договор. Когда поэт ушел, Карлсон набросился на Гильберта. «Вы упрекаете меня в том, что я разоряю вас, а сами бросаете деньги на ветер. Зачем вы дали аванс? Не видите, что это за птица? Держу пари на 5 фунтов, что он не вернется». «Принимаю, посмотрим. Однако сегодня счастливый день. Смотрите, еще кто-то». В контору входил изящно одетый молодой человек. «Позвольте представиться, Лесли». «Еще один Лесли». «Неужели все Лесли питают склонность к анабиозу?» – воскликнул Карлсон. Лесли улыбнулся. «Я не ошибся. Значит, дядюшка уже был. Я Артур Лесли. Мой дядя Эдуард Лесли, профессор астрономии, сообщил мне прискорбную весть о том, что хочет подвергнуть себя опыту анабиоза. А я полагал, что вы сами не прочь испытать на себе этот интересный опыт. Подумайте, ведь вы станете одним из самых модных людей в Лондоне», – закидывал удочку Карлсон. Но на этот раз рыба не клевала. «Я не нуждаюсь в столь экстравагантных способах популярности», – со скромной гордостью проговорил молодой человек. «В таком случае вы опасаетесь за дядюшку? Совершенно напрасно. Его жизнь не подвергается ни малейшей опасности». «Неужели?» – с большим интересом осведомился Артур Лесли. «Можете быть спокойны». «Никакой опасности», – тихо проговорил Лесли. И Карлсону послышалось, что еще тише Лесли добавил. «Очень жаль». «А нельзя ли отговорить дядю от этого опыта? Ведь он туберкулезный, и при слабости его здоровья едва ли он годен для опыта. Вы рискуете и только можете скомпрометировать ваше дело. Мы настолько уверены в успехе, что не видим никакого риска. Послушайте, я заплачу вам, хорошо заплачу, если вы откажетесь от дядюшки как объекта вашего опыта». «Мы не идем на подкуп», – вмешался в разговор Гильберт. «Но если вы скажете причину, то, может быть, мы и пойдем вам навстречу». «Причину? Она столь щекотливого свойства. Мы умеем молчать. Как это не неприятно, но я должен быть откровенным. Видите ли, мой дядюшка богат. Страшно богат. А я его единственный наследник. Дядюшка безнадежно болен. Врачи говорят, что его дни сочтены. Быть может, только несколько месяцев отделяют меня от богатства. Это как нельзя более кстати. Я имею невесту. И в этот самый момент ему попадается ваше объявление, и он решается подвергнуть себя анабиозу и уснуть чуть ли не на 100 лет, пробуждаясь от времени до времени только для того, чтобы посмотреть на какие-то падающие звезды. Войдите в мое положение, ведь не может же суд утвердить меня в правах наследства, пока дядюшка будет в анабиозе. Конечно, нет. Вот видите, но тогда прощай наследство. Его получат мои прапраправнуки. Мы можем заморозить и вас вместе с вашим дядюшкой, и вы будете лежать мумией до получения наследства. Благодарю вас. Этак рискнешь пролежать до скончания мира. Итак, вы отказываетесь иметь дело с дядюшкой? Было бы странно с нашей стороны отказываться после того, как мы сами опубликовали объявление о вызове охотника. Ваше последнее слово? Последнее слово. Тем хуже для вас. И, хлопнув дверью, Артур Лесли вышел.